А мы продолжим. Новые санкции против физических и юридических лиц, которые якобы причастны к предполагаемому отравлению Алексея Навального, вскоре вступят в силу. Главы МИД стран Евросоюза достигли политического решения, а технические органы Союза займутся завершением процедуры.
Об этом рассказала по итогам заседания в Люксембурге Совета глав МИД Европейского Союза верховный представитель Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он добавил, что решение это было одобрено всеми странами единогласно. Кроме того, сегодня на этом же заседании дали старт и подготовке нового списка санкций в отношении Беларуси, в которое может войти и президент страны Александр Лукашенко. Все считают в ЕС, так сказал Боррель, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией и отвергают переговоры, в том числе и при поддержке ОБСЕ. Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого потребовалось аж полтора месяца. Ну, еще на этом же заседании обсуждали поддержку российского гражданского общества и защиты прав человека в стране. Как это будет именно осуществляться, я не знаю. Но вот знаешь, с одной стороны, они санкции против физических лиц России, а с другой стороны, поддержать каких-то представителей российского гражданского общества. Забавно. Давайте послушаем комментарии Владислава Рагимова, политолога. Он как раз рассказывает об этих вот санкциях относительно физических лиц из России.
Уже санкций их много было. И санкции по Магнитскому, как по Навальному, которого тут, к сожалению, умер в СИЗО. И также по Крыму, и также по президентским выборам в США. Их очень много. И мы отвечаем, конечно, всегда зеркально. Так же, как Министерство иностранных дел отвечает зеркально, когда выдворяют наших послов или сотрудников посольств. Но здесь нужно совсем по-другому, мне кажется, решать вопрос, а именно это возбуждение уголовного дела против Навального по факту шпионажа, потому что это уже даже подтвердили сенатор США.
О том, что может быть из этого любопытного выкручено, именно такое слово я использую, побеседуем прямо сейчас с политологом, руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития. У нас на телефонной связи Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь Владимирович, чего ожидать? Вот этот санкционный момент уже стал каким-то привычным. И такое ощущение, нет ли здесь какого-то, когда внимание немножечко уже такое замылилось, и вдруг бац, из той самой области, откуда ничего не ждешь, приходит что-то серьезное. Вот из этих санкционных амбиций, инициатив, что-нибудь может опасное, серьезное, примечательное вырасти?
Не знаю, что получится, а замысленно это что-то действительно серьезное, и все события, которые происходят сейчас, последние несколько месяцев вокруг России, они как раз говорят о том, что мы видим разыгрывание или розыгрыш, в зависимости от акцента, можно и то, и другое слово использовать, определенной ситуации, которая направлена на подрыв, на подрыв России. Идет подготовка к выборам в Государственную Думу, в перспективе к выборам президента Российской Федерации. И вот сейчас эти европейские министры стали, невольными, а может это вольными даже, понимают, во что играют, участниками такой заранее спланированной, задуманной, как мне кажется теперь по всему, что происходит, комбинации, когда некий лидер оппозиции вывозится за пределы Российской Федерации и оттуда будет, работать против России.
Как Ленин, да?
Созданы такие условия, для него сейчас, что ему уже не вернуться в Россию, потому что все делается для того, чтобы он не мог вернуться, хотя, мне кажется, и у него есть желание вернуться, его используют как марионетку, то есть он будет из-за рубежа создавать определенные информационные поводы для дискредитации российского руководства, действий российского руководства, создания такой внешнеполитической политической турбулентности. Я думаю, что вот мы будем часто наблюдать. Похожая ситуация, кстати, в Беларуси происходит, где жена блогера оказалась также за границей и явно не собирается возвращаться в Белоруссию. Ну и подобные, в общем-то, процессы мы будем, мне кажется, наблюдать и в некоторых других странах постсоветского пространства. И это будет все направлено в целом, конечно, против России.
Ну, с другой стороны, не только вокруг Российской Федерации. Схожая ситуация и в Венесуэле же была, где тоже человек, который за пределами страны жил, знает, как эта страна должна жить.
Ну, это разыгрываемый сейчас сценарий, да, он испробуется в разных климатических зонах и в разных географических локациях, но в данном случае, то если мы говорим о данной ситуации, она, конечно, направлена против России.
Естественно.
Это в любом случае. Но опять же, если вы вспомнили Гуайдо, то, знаете, все, что сейчас против нынешнего венесуэльского руководства, это отчасти косвенно, а где-то даже и прямо тоже против России. Поэтому я бы вообще вот такие истории все в одну цепочку увязал.
На будущее, опять же, если посмотреть, если каким-то образом попрогнозировать, что ли, что-то в качестве ответных действий, что-то в качестве каких-то превентивных шагов, профилактических шагов может возникать, появляться, потому что это действительно какая-то некая новая, что ли, реалия, которая формируется. Вот Лена действительно подметила, что и в прежние годы из-за границы было удобно критиковать тех, кто находится Курбского. Можно, наверное, вспомнить переписку вот эту еще совсем древнюю историческую. Но, тем не менее...
Это не новая технология, да?
Вот, да-да-да.
Технология я как раз... не новая, да, но был период, определенный исторический период, последние там пару десятилетий, когда цветные революции создавались внутри, и лидеры, как чертики из табакерки, выскакивали внутри, и внутри, изнутри разрушали государство. Для этого им не обязательно было выскакивать за границу. А вот здесь ситуация, видимо, таким образом перегрелась, что стало понятно, что Россию изнутри разрушить не удастся. Удивительно, почему они рассчитывают, что ее удастся разрушить извне, почему они вот подумали, может быть, тоже вспомнили исторические примеры, не знаю, там, даже наших большевиков чудесных вспомнили. При всем уважении к Советскому Союзу мы тоже понимаем, как все это возникало, да, когда внешние силы использовали все это в своих интересах. Может быть, да, решили старые технологии опробовать вот в новом историческом периоде.
Игорь Владимирович, опять же, если немножечко отзеркалить, а можно что-нибудь подобное представить? Я не знаю, что кто-нибудь...
то есть, чтобы мы сделали то же самое?
Не-не-не, нет, мы ни в коем случае. Россия выступает просто исключительно как страна, которая с гостеприимством принимает, допустим, человека из, ну, я не знаю, из Гондураса, из Монголии, чтобы нейтрально было, который будет потом из-за нашей страны вот как-то писать, учить жизни, претендовать, возможно, на первые политические посты.
Ну нет, вообще, на самом деле, давным-давно пора более серьезно заниматься подготовкой политических лидеров иностранных государств. В каком смысле подготовкой? Не переворотов, не революции в этих государствах, а учить их истории, политической культуре, нормам и правилам, таким, которые приняты у нас. А то получается, что все готовятся во всем мире по западным лекалам, да? И поэтому я думаю, что, конечно, наши ведущие вузы и наши ведущие сентенки, да, должны, во-первых, ну, более активно гуманитарную составляющую продвигать своих программ и проектов, своих факультетов, там, все наши Патриса Лумумбы, да, и МГУ, и МГИМО, которые были созданы, кстати, отчасти некоторые факультеты или целые университеты были созданы для того, чтобы готовить кадры со всего мира, должны вспомнить вообще историю своего создания и, в общем-то, заниматься этой работой. Я думаю, что да, это возможно, это нормально, это не является некой провокацией, даже не является ответом, это является обычной нормальной практикой. Но, к сожалению, у нас эти практики забыты, мы слишком погрязли в каких-то мелочных, сиюминутных проблемах, и нам часто говорят, что разберитесь со своей экономикой, потом будете учить нас жизни, но это совершенно не так. Соединенные Штаты давным-давно забыли о том, что такое, например, экономика, да, а просто кредитуют себя бесконечно своими собственными долларами, но при этом все хочет жизни.
Вы прям пробиваете, можно сказать, следующий вопрос. А получится в этом направлении что-нибудь сделать, учитывая, что вот это отмотать себе еще немножечко долларов-то не получится? И какая бы мягкая сила эффективно ни была, завалить бумажками вот с этими зелененькими или там коричненькими, серенькими, они там разных цветов, разных оттенков, все равно будет проще, понятнее, эффективней.
Ну, на данном этапе, да, это правда, согласен с вами, но я думаю, что время доллара, оно не вечно. И в любом случае, другие страны, такие как Россия, Китай и другие государства, рано или поздно создадут не менее мощные резервные валюты, или общую резервную валюту, которая позволит этим заниматься. Мы видим, что, ну, мы видим, что происходит с долларом. Рано или поздно это всем надоест. Вот тот самый риск, когда от одних Соединенных Штатов зависит весь мир, он же ведь смущает очень серьезно и союзников и партнеров Соединенных Штатов, ту же Европу, да, но это же на крючке на таком находиться никому не хочется, когда тебе уже указывают там, у кого газ покупать, поэтому рано или поздно это закончится. Но надо быть готовым сейчас, когда это закончится, и когда вопрос доллара не будет стоять так ярко, мы должны быть готовы к тому, что нам тоже придется готовить кадры для всего мира. А уж они, что они там будут делать? Входить легально в свою политическую систему или там хулиганить? Это уже, конечно, их дело будет, от их воспитания будет зависеть. Но я думаю, что мы не будем их готовить как революционеров, а будем готовить их как политиков все-таки.
Игорь Владимирович, вам спасибо огромное за комментарий. Почему-то Некрасов вспомнился с цитатой о том, что жить в эту пору прекрасную, возможно, не придется ни мне, ни тебе, ни тем самым будущим политикам, которые будут подготовлены в ту эпоху, когда доллар может перестать играть значимую роль. Игорь, настолько значимо именно в этом направлении. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире «Радио Спутник».